Широкая, как мощеная дорога, лестница велась снизу вверх через все дерево. Из каждой площадки открывался вид на просторные помещения. Повсюду сиял все тот же, не имеющий определенного источника, желтоватый свет. Правда, присутствовал еще и звук, похожий... Ринсвин сосредоточился, пытаясь дать ему определение. Похожий на отдаленные раскаты грома или шум далекого водопада.
«Это дерево»,
— коротко пояснила Дриада.
«А что оно делает?» — полюбопытствовал Ринсвинд.
«Живет?»
«Я как раз спрашивал себя об этом. Ну, то есть, неужели мы действительно находимся внутри дерева? Я что, уменьшился в размерах? Снаружи оно выглядело совершенно нормальным, и я мог обхватить его руками».
«Оно и осталось таковым».
«Но я здесь, внутри него».
«Да?»
сказал Ринсвинд.
Друэлле расхохоталась. «Я с легкостью читаю твои мысли, самозванный волшебник. Я ведь дриада. То, что ты принижаешь названием дерева, на самом деле четырехмерный аналог всей многомерной вселенной, которая...» «Нет, вижу, ты этого не знаешь. Мне следовало бы догадаться, что ты не настоящий волшебник. Ведь у тебя даже посоха нет».
«Я потерял его при пожаре», — автоматически соврал Ринсвинд.
«А шляпа с вышитыми на полях магическими знаками где?»
«Ветром сдуло».
«А какие-нибудь прислужники-демоны?»
«Передохли все». «Послушай, спасибо, что спасла меня, но если ты не против, я, пожалуй, пойду. Только покажи мне, как отсюда выбраться».
Нечто подозрительное в выражении ее лица заставило Ринсвинда обернуться. За его спиной стояли трое дриадов. Дриад мужского пола. Как и девушка, они были обнажены. Оружие Ринсвинд тоже не заметил. Однако последнее обстоятельство не имело ровно никакого значения. Похоже, им и не нужно было оружие, чтобы справиться с Ринсвиндом. Они выглядели так, словно плечом могли проложить себе путь сквозь монолитную скалу, а по пути перебить полк троллей. Трое красавцев-великанов смотрели на волшебника с деревянной угрозой. Их кожа походила цветом на скорлупу грецкого ореха, и под ней огромными валунами перекатывались мускулы. Ринсвинд повернулся обратно и слабо ухмыльнулся Друэлле. Жизнь опять начинала обретать знакомые черты.
«Ты ведь не думала спасать меня?» — спросил он. «Ты взяла меня в плен?»
«Конечно».
«И ты меня не отпустишь?»
Это было скорее утверждение, чем вопрос. Друэлле покачала головой.
«Ты причинил дереву боль, но тебе повезло. Твой приятель встретится с Белшамгоротом. Ты же умрешь простой смертью».
Две ладони легли на его плечи. Ринсвинд ощутил себя небольшим булыжником, вокруг которого неумолимо обвивается старый древесный корень.
«Разумеется, твоей казни будут предшествовать некоторые церемонии», — продолжала Дриада. «Но все это после того, как Насылатель Восьми расправится с твоим дружком».
«Знаешь, мне никогда не приходило в голову, что бывают мужчины-дриады, даже когда я смотрел на дуб».
Один из великанов ухмыльнулся. Друэлле фыркнула.
«Болван, а откуда, по-твоему, берутся желуди?»
Перед ними открылось похожее на зал обширное пустое пространство, потолок которого терялся в золотистой дымке. Бесконечная лестница поднималась прямо в его центре. В дальнем конце зала собралось несколько сотен дриад и дриадов. Когда Друэлле приблизилась к ним, они почтительно расступились при ее приближении, однако на Ринсвинда, которого то и дело пихала в спину твердая рука, не обратили абсолютно никакого внимания. Большинство дриад были женского пола, хотя среди них затесались и несколько мужчин-великанов. Они стояли словно богоподобные статуи среди невысоких, смышленных женщин.
«Насекомые», — подумал Ринсвинд, — «это дерево очень напоминает мне муравейник».
«Но откуда здесь взялись дриады? Насколько помнил Ринсвинд, древесный народец вымер много столетий назад. Был вытеснен в процессе эволюции людьми, подобно большинству остальных сумеречных народностей. Только эльфы и тролли пережили пришествие человека в плоский мир. Эльфы, отродясь, славились своим умом, а тролли ничем не уступали людям в злобности, мстительности и жадности. Дриады же, как считалось, вымерли много лет назад вместе с феями. Гул заметно усилился. Время от времени по полупрозрачным стенам пробегало снизу вверх пульсирующее золотистое сияние, которое исчезало в висящей вверху дымке. Некая сила, наполняющая зал, заставляла воздух вибрировать.
«О, несведущий волшебник!» — произнесла Друиле. «Узри же магию! Не вашу прирученную двуличную, но магию корня и ветви, древнюю магию, неукрощенную магию! Смотри!»
50 или около того женщин-дриад сбились в тесную кучку, взялись за руки и стали отходить назад, пока не образовался большой круг. Остальные дриады негромко затянули какой-то напев. Потом, повинуясь кивку Друэлле, круг принялся вращаться противосолонь. Когда шаги убыстрились, а сложный многослойный напев зазвучал громче, Ринсвинд поймал себя на том, что наблюдает за происходящим, словно зачарованный. Он слышал в университете про древнюю магию, хотя волшебникам было категорически запрещено практиковать ее. Он знал, что когда круг наберет достаточную скорость вращения против магического поля диска, который в свою очередь тоже крутится, возникшее астральное трение приведет к созданию огромной разницы потенциалов, каковая разрядится колоссальным выходом стихийной магической силы. Круг слился в неясное пятно, и стены дерева зазвенели отголосками пения. Ринсвинд почувствовал в волосах знакомое липкое покалывание, означающее, что поблизости собираются мощный заряд сырой магии. Поэтому, когда с невидимого потолка ударил вниз луч резкого октаринового света и, потрескивая, сфокусировался в центре круга, волшебник ничуть этому не удивился. Луч высветил изображение исхлестанного бурями, опоясанного деревьями холма с храмом на вершине. Форма этого храма проделывала с глазами неприятные вещи. Ринсвинд знал, что если это храм Белшамгарота, то у него должно быть 8 сторон.
Примечание. 8 было также числом Белшамгарота, и именно по этой причине здравомыслящий волшебник никогда не станет произносить эту цифру вслух, всячески стараясь избежать ее упоминания. Или «Он 8 ед тебя живьем», шутку предупреждали студентов незримого университета. Белшамгарота особенно привлекали балующиеся магией любители. Эти, так сказать, случайные пляжники на берегах сверхъестественного сразу попадали в его сети. Номер комнаты Ринсвинда в студенческом общежитии был 7А. Это его не удивляло.
По черным стенам храма струился дождь. Единственным признаком жизни была привязанная снаружи лошадь, но два цветку она не принадлежала. Прежде всего, она была слишком крупной. У храма мирно пасся белый боевой конь с копытами размером с тарелку для второго блюда и кожаной сбруей, сверкающей кричащими золотыми украшениями. В данный момент коняга наслаждался овсом из привязанного под носом мешка. Однако было в этом животном нечто знакомое. Ринсвинд попытался припомнить, где он видел похожего коня раньше. Коняга, судя по всему, мог развивать неплохую скорость и поддерживать ее в течение долгого времени. Теперь Ринсвинду оставалось всего-навсего избавиться от охранников, пробиться к выходу из дерева, отыскать храм и украсть коня из-под той штуки, которой Белшамгарот пользуется вместо носа.
«Похоже, ужин у насылателя 8 будет состоять из 2 блюд», — заметила Друэлле, пристально глядя на Ринсвинда. «Самозванный волшебник, тебе известно, кому принадлежит этот скакун?»
«Понятия не имею», —
«Неужели? Впрочем, неважно. Скоро мы сами все узнаем».
Она взмахнула рукой. Фокус с изображения переместился внутрь, проскочил под огромной восьмиугольной аркой и быстро поехал вдоль коридора. По коридору, прижимаясь спиной к стене, украдкой пробиралась чья-то фигура. Ринсвинд заметил блеск золота и бронзы. Этот силуэт невозможно было не узнать. Он видел его тысячу раз. Широкая грудь, стволоподобная шея, удивительно маленькая голова, укрытая буйной шапкой черных волос и похожая на помидор, лежащий на крышке гроба. Ринсвинд мог дать крадущейся фигуре имя, и это имя было Хрун Варвар. Хрун был одним из самых живучих героев Круглого моря. Победитель драконов, разоритель храмов, наемник, центр и опора любой уличной потасовки. Причем, в отличие от многих героев, Хрун Варвар мог употреблять слова, состоящие более чем из двух слогов. Правда, сначала ему нужно было подсказать, а потом дать время подумать. Краем уха Ринсвинд уловил необычный звук. Шум этот походил на стук черепов, катящихся по ступенькам отдаленной темницы. Волшебник искоса взглянул на охранников. Свое ограниченное внимание они целиком сосредоточили на Хруне, который, надо признать, был сложен примерно так же, как и они сами. Руки охранников небрежно покоились на плечах волшебника. Ринсвинд нырнул вниз, бухнулся на пол и тут же, вскочив на ноги, пустился на утек. Услышав за спиной крики «Друэле!», волшебник удвоил скорость. Капюшон его балахона за что-то зацепился и оторвался. Дежурящий возле лестницы мускулистый дриад широко расставил руки и деревянно усмехнулся летящему в его сторону человеку. Не замедляя бега, Ринсвинд снова нырнул, чуть не задев подбородком свои колени. Кулак величиной с колоду просвистел над самым его ухом. Потом на дороге у волшебника выросла целая роща древесных людей. Ринсвинд круто развернулся, увильнул от очередного замаха озадаченного охранника и помчался обратно к кругу, миновав по пути преследовавших его дриад и расшвыряв их в стороны точно кегли. Но впереди его ждали новые противники. Они проталкивались сквозь толпу женщин, сосредоточенным предвкушением, лупя кулаками по жестким ладоням. «Стой, самозванный волшебник!» — скомандовала Друэлле, выступая вперед. У нее за спиной продолжали свое вращение зачарованные танцоры. Фокус круга переместился в коридор, который заливал яркий фиолетовый свет. Терпение у Ринсвинда лопнуло. «А может, хватит, а?» — прорычал он. «Давай разберемся раз и навсегда! Я настоящий волшебник!» Он раздраженно топнул ногой.
«Неужели?» — отозвалась дриада. «Тогда покажи нам, как ты творишь чары!»
начал Ринсвинд. Дело было в том, что с тех пор, как у него в мозгу засело древнее и таинственное заклинание, он не мог запомнить даже самый простейший заговор для выведения тараканов или почесывания поясницы без помощи рук. Старшие волшебники в незримом университете объясняли это тем, что невольное запоминание заклинило все его чароудерживающие клетки. Ринсвинд в мрачные минуты своей жизни выдвинул собственное объяснение, почему даже мелкие заговоры отказываются задержаться в его голове дольше, чем на несколько секунд. Он решил, что они просто боятся. Повторил он.
«Не напрягайся так. С нас хватит самого незначительного волшебства», — съязвила Друэлле, наблюдая, как его губы кривятся в пароксизме страха и беспокойства.
Повинуясь ее знаку, пара дриадов подступила ближе. Заклинание воспользовалось моментом и вскочило во временно покинутое Ринсвиндом седло его сознания. Устроившись там поудобней, оно вызывающе оскалилось.
«Я знаю одно заклинание», — устало сказал он.
«Неужели? Так произнеси его», — предложила Друэлле.
Ринсвинд несколько сомневался в том, что он посмеет это сделать. Заклинание пыталось завладеть его языком. Он мужественно сопротивлялся.
«Ты ж сказала, что можешь читать мои мышвы?» — невнятно проговорил он. «Почитай их».
Она шагнула вперед, насмешливо глядя ему в глаза. Но тут же улыбка замерла на ее губах, и она отшатнулась, закрываясь руками. Из ее горла вырвался звук, исполненный беспредельного ужаса. Ринсвинд оглянулся вокруг. Остальные дриады тоже отступили. Что он сотворил? По-видимому, нечто ужасное. Однако волшебник из личного опыта знал, что это преимущество временное. Очень скоро Вселенная восстановит утраченное равновесие и снова начнет измываться над ним. Недолго думая, он попятился, проскочил между составляющими магический круг дриадами и обернулся, чтобы посмотреть, что Друиля будет делать дальше.
«Взять его!» — закричала она. «Уведите подальше от дерева и убейте!»
Ринсвинд метнулся прочь через фокус круга. Вспыхнул ослепительный свет. Наступила внезапная тьма. Расплывчатая ринсвидоподобная фиолетовая тень сжалась в точку и, мигнув, исчезла. Исчезло вообще все.